Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Звучит пьеса Грига «Возвращение на родину». В этом выпуске «Поверх барьеров» три героя. В разные времена, до войны и после войны, они вернулись из Франции и Америки на родину, в Советский Союз.
Мы знали, что люди пропадали. Мы удивлялись, почему нас не трогают. Но мы были так убеждены, что или ошибка, или люди в самом деле виновны, что мы решили, что за нами так смотрят, что видят, что мы невиновны. И мы все просуществовали довольно благополучно эти годы.
Художнику очень тяжко выйти в люди. Здесь его, значит, не приняли. Сперва он был слишком прогрессивно левый, как говорили, а потом при Хрущеве оказалось, что наоборот.
Мой папа, откровенно говоря, всего боялся. У нас же были деньги в банке, валютный счет. И за эту валюту нам купили глинобитную мазанку в Ташкенте, господи. Когда мы туда приехали, увидели, что эта мазанка без окон, без дверей, вы можете себе представить, что с нами было.
О драматических судьбах трех возвращенцев через полчаса. Начнем с другой темы. Перебирая свои архивы, я неожиданно для себя отметил, что сквозная тема моих передач – тема заключения, неволи. О заключении идет речь не только в «Поверх барьеров», посвященных культуре тюрьмы, но и в передачах о запахах, любимых кинотеатрах, кулинарном искусстве, флоре, образе окна. Постоянству этой темы, верности ей радоваться трудно, но, кажется, именно этого опыта, этих культурных богатств накоплено больше всего между 17-м и серединой 80-х годов в СССР. Увы, в наше время этот опыт вновь становится актуальным. В передаче «Воспоминания о заключении» вы услышите записи разных лет. Среди них песни Виктора Лебедева, отсидевшего 26 лет за уголовные преступления. Собрал его песни Андрей Даниленко.
Так распахни тюремные решетки, на волю выпусти меня.
Пробовальщик. В лагерь наркота поступает путями разными. Дорог много. Лихую эту заразу ждут широкеши, как бога.
Поэт Евгений Карасев. В прошлом вор-карманник. В заключении провел 20 лет. Автор книг лирики и многочисленных публикаций стихов. Лауреат премии журнала «Новый мир».
Приходит дурман в зону в виде сомнительной выжимки. И хоть стоит дороже золота, воры не рискуют собственной жизнью. Для первого укола у них есть пробовальщик. Ему предлагают отведать присланное зелье. В шприц набирают побольше и ждут, не закатит ли зенки. А пробовальщик, не принадлежащий к воровскому клану, чье место придвинуто ближе к сортиру, добровольно отдает себя на заклание, лишь бы сбежать из зловонного мира, от рож, дрожащих за свою шкуру, от унизительного пребывания подле параши, и опасную с иглой пройдя процедуру, улетает к планете, которой нет краши. Возвращается помятый, как ханыга в загуле, протягивает к сотоварищам с загнанными венами руку, просит добавить, но в ответ получает дулю. Привык на дармовщинку колоться, сука.
Вспоминает Юрий Гиндлер, политзаключенный 60-х годов прошлого века. Сотрудник и директор русской редакции «Радио Свобода». Он умер в Америке в 2011 году.
Случилось это весной 70-го года в Мордовии, в политлагере при поселке Лесной. Я решил последовать примеру многих моих друзей и развести огород. Естественно, индивидуальное огородничество запрещалось, хотя цветочки разные вдоль административного барака, наоборот, сажать заставляли. В свою очередь, это запрещалось зэковским моральным кодексом. Гладиолусами занимались только полностью падшие люди. За огород не то чтобы наказывали, в конце концов, мы своей фамилии не вывешивали, а просто надзиратели, обнаружив, вытаптывали все, что казалось им съедобным. Поэтому огородничество развивалось главным образом в районе котельной в рабочей зоне из разумной предпосылки, что туда, в горы угольного шлака, без крайней нужды никто из начальства не полезет. Еще зимой при личном свидании жена сумела передать мне семена укропа, петрушки, зеленого лука и, как бы это сказать, покрасивши, с лучами первого весеннего солнца, я натаскал в угольное ущелье земли и разбил свой первый в жизни огород размером в 1 квадратный метр. Возился я с ним, как с писаной торбой. Как только нас выводили в рабочую зону, я сразу же взбирался на кучу шлака с ведром воды, и, к моему удивлению, недели через две все взошло на 100%. Это было какое-то буйство зелени. Я уже подумывал сорвать несколько крохотных укропин, но старшие и опытные товарищи подсказали: «Не спеши, до осени еще далеко». На следующий день все было кончено. Мой беззащитный укроп попал под строгий надзирательский глаз. Все было затоптано, засыпано угольным шлаком. Сейчас как-то неудобно и смешно вспоминать. Но тогда это произвело на меня довольно-таки сильное впечатление. Я впал в мракобесие, возобновил резкую критику теории марксизма-ленинизма, бормотал что-то вроде того, что советская власть приходит и уходит, а огурец остается. Вот с таким сельскохозяйственным опытом я прибыл в Соединенные Штаты и не мог успокоиться до тех пор, пока после нескольких лет жизни в Нью-Йорке не купил дом с участком на Лонг-Айленде и не закончил того, что начал весной 70-го года в мордовском лагере.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Воспоминания о заключении».
Сначала тебя содержат в камере предварительного заключения при обычном полицейском участке.
Говорит Лидия, бывшая заключенная греческой тюрьмы. В 83-м году была задержана греческими таможенниками на турецко-греческой границе в связи с тем, что у ее приятельницы, с которой Лидия вместе путешествовала, в машине были обнаружены наркотики.
Это грязная конура, без окон, матрас очень грязный на полу, без постельного белья, естественно, вообще без чего-либо. Отношение полицейских к тебе именно в Греции абсолютно человеческое. Принесли нам кофе из соседнего кафе. Адвокат, которого нам предложили его сразу же, купил нам коробку пирожных прекрасных из лучшего кондитерского магазина. Затем перевезли уже в тюрьму. Там как раз было очень приятно находиться. Почему? Потому что море, где гуляют куры, очень тихо. Деревенская такая тюрьма. А затем всех, абсолютно всех, из всех городов, всех заключенных отправляют в Афины, в тюрьму. Я очень боялась этого момента, потому что я боялась встречи с заключенными. Естественно, у меня опыта этого не было. У меня было столько переживаний, столько страха перед тюрьмой, что, скорее всего, что меня поразило, что страх был мой необоснован. Всего там содержалось 160-180 человек примерно, вместе с иностранцами, которых очень много. Мы оказались в большом зале, где было много народу, ну, может быть, человек 12. Очень свободные, отдельные кровати, никаких нар, ничего этого нет. Все иностранцы. Где нас очень хорошо приняли, окружили, встретили. И так что я даже просто расплакалась от страха, который во мне накопился. Надзирательницы ходят в цивильной одежде, не ходят в форме. Так же, как и сами заключенные. Форма существует, халат там полосатый, его выдают, но его никто никогда не носит, и никто не заставляет вообще никогда. Очень много кормят, очень много овощей, тушеных, политых растительным маслом, много фруктов. Выдают мясо, скажем, по вторникам, по средам рыба, по четвергам курица и так далее. Так все время. Ну, очень обильно. По воскресеньям утром дают пирожное. В столовой нет. Еда развозится по этажам. И выкрикивается «фагито», то есть по-гречески значит «еда». Я там выучила греческий, кстати. Столовая открыта. Каждый может зайти и взять себе хлеба вдоволь, сколько он хочет. Закрывают камеры в 10 часов вечера, открывают в 6 утра. С 6 утра до 10 вечера ты спокойно разгуливаешь по этажам. Можешь идти во двор и делать, что ты хочешь. Сначала я очень похудела, потом я очень поправилась, потом я похудела. Точно так же, как на воле. Можно все покупать. Есть магазин. Раз в неделю ты все заказываешь, только нужны деньги. Для того, чтобы были у меня деньги, я работала. Там можно работать за деньги. Я делала ковры. Есть специальная женщина, вольно-наемная, которая обучает тебя. Там была церковь внутри тюрьмы, где был священником, тоже грек из России. Вдруг он перешел на русский язык и спросил, что ты русская, у тебя русский акцент. Я говорю, да. Он говорит, как это возможно, русская здесь, мы действительно были первые русские. Дал нам телефон русского дома, русской церкви. И наша учительница в нашей ткацкой мастерской поехала, это очень далеко от Афин, она поехала, разыскала настоятеля. Архимандрит русской церкви, отец Тимофей, совершенно чудесный человек. И они к нам пришли. И да, радость, это письма, визиты и звонки от родных. Люди на нервах, люди в горе. И молодежь, у которых энергия кипит. И все это вливается в постоянные скандалы из-за всего.
Как сказалась на вашей жизни тюрьма? Сломала вас? Надломила? Или просто осталась неприятным переживанием?
Это потеря работы. Потеря квартиры. То есть, когда я вышла из тюрьмы, у меня не было абсолютно ничего. Абсолютно ничего. Да, меня, конечно, очень сломала тюрьма. Очень. Я переоценила ценности не специально, это произошло совершенно естественно. Я перестала ценить бытовые вещи, мебель, все это мне совершенно это не нужно. Я поняла, что жизнь человеческая настолько ничего не стоит, что ты сегодня живешь, а завтра ты превращаешься в ничто. А я была этим в тюрьме.
На глаза снежинки опускаются. И бегут, растая, как слеза. Забытие мне нежно улыбается. Образ твой, любимая моя. Забытие мне нежно улыбается. Образ твой, любимая моя.
Говорит Данцик Балдаев, полковник милиции, тюремный надзиратель, коллекционер тюремных татуировок и фольклора. Он умер в 2005 году.
В этом строже женщины. Тюрьма портит, вот особенно невыдержанных женщин. Появляется у них такая властность. Понимаете, вот я, например, знал, Шура была такая, Александра и Клава, так они особенно терпеть не могли женщин. Вот на 8-м корпусе они просто мегерами были там. К мужчинам они более-менее относились так. Вот, например, Шура говорила, я бы, говорит, их всех собственными руками передушила бы, этих воровок, этих проституток, этих кукушек, которые бросают своих детей и так далее. Так работать не хотят. Ну, может быть, она и по-своему права, ну, конечно, так жестоко. Говорить то, что в душу там задавлю, там прочее, это же не совсем, конечно, хорошо.
Музыкант Александр Якулов арестован в 1949 году за низкопоклонство перед Бахом, Моцартом, Рихардом Штраусом. Умер в 2007 году.
Когда женщинам делали санобработку, а женщины это были жены послов, актрисы, понимаете, тоже интеллигентные. Вот когда им, так сказать, брили все эти места, нас заставляли с Клаусом играть танго «Ля Комбарсита». Они очень любили танго почему-то «Ля Комбарсита». После этого нам давали тарелку баланды на двоих. Часто в лагере были суды. Там была группа поэтов, которые написали стихи против вождя народов. Их приговорили к расстрелу. Это фамилии Соловьев и Башлыков. Ну вот у нас был концерт. После этого вышел тюрьмист, прервал нас и сказал... Зачитывается приговор имени то-то, такие-то приговорены к высшей мере. Приговор приведен в исполнение. Продолжать концерт. Ну, у нас, конечно, руки опустились, никто не мог его продолжать. Да и не могли, чем продолжали нас, просто бы в лагере убили. Нас тут же со сцены забрали в карцер. Я просто иначе стал воспринимать музыку, все это обострилось. Если я был более-менее профессиональный холодный музыкант, сейчас я стал очень эмоциональный музыкант.
Thank you.
поэт Евгений Карасев.
Вологодский конвой. Эпиграф. Вологодский конвой шутить не любит. Из лагерного фольклора. В этапе конвой вологодский службу несет справно. Вздумаешь рвать когти, узнаешь, что это за парни. Будут дубасить долго, поигрывая желваками на скулах. Ты что же, забыл, что Вологда шутить не любит, паскуда? Насмерть забьют, не помолятся, закурят, как после работы. Такие вот молодцы из вологодской роты. А смотришь, русские лица, ни одного уродины. Хочу за них помолиться и за тебя, Родина.
На заливе лед весенний тает, скоро там цветочки расцветут. Только нас с тобою под конвоем далеко на север увезут. Только нас с тобою под конвоем далеко на север увезут. Снова эти крытые вагоны, стук колес неровный перебой. Снова опустевшие перроны, и собак конвой злобный бой. Снова опустевшие перроны, и собак конвой злобный бой.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Воспоминания о заключении».
Во время, как говорится, сталинизма очень четко была поставлена задача по охране, как говорится, тюрем, лагерей. Как там не ругают этого Валентия Павловича, но при нем система работала четко, как механизм хорошо отлаженный.
Данцик Балдаев.
Очень редко было предательство, поскольку предательство каралось очень жестоко. Вот я помню, в тюрьму один принес одеколон зэку, другой принес бритву безопасную, побриться там прочее. И когда оперчасть узнала об этом, их обоих судили. По 5 лет им дали. А после уже, во времена Хрущева, уже режим стал совершенно, так сказать, медленно-медленно ослабевать. Оно, демократия началась, там уже появились, как говорится, неделовые связи среди молодых людей из надзор состава. Записки домой начали относить. Самое настоящее предательство. Да, возможно, они считали себя гуманистами, но гуманисты, по-моему, деньги не должны были брать уж. А то так, записка, и он говорит, передашь, получишь такую-то сумму. И еще Александр III говорил, без сильной власти демократия немыслима. Я вот по телевидению видел эту американскую тюрьму, так это же просто прекрасно. Вот, бетонные стены, решетки, огромные камеры. Так что, конечно, мы от них в этой системе, в тюремно-лагерной, отстали на 50, а может и больше лет.
Sometimes I'm plotty, oh, great man, then I'm plotty, cooties. When I make my 50 cents, Lord, I carry it home to Rosie. Come on, help you.
На другой день после того, как меня взяли, утром надо было идти на фрайштунду.
Опыт заключения в тюрьму гестапо в Праге в 1945 году. Вспоминает пражский импресарий Борис Иванович Тиханович. Он умер в Праге в возрасте 92 лет.
Во дворе должны были люди бегать. Представьте себе, люди, плохо питающиеся, голодающие, разного возраста, занимались гимнастикой. День и ночь там били людей, там и казнили. К концу войны работало гестапо вовсю. Обозленные они были страшно. И вот когда я вышел утром, первое, что я услышал, где русские, где русские? А всюду стояли эсэсовцы. Один из них услышал, что ко мне обращается сосед. «Где русские?» А я ему ответил: «У Остравы». И вдруг меня хватил за шиворот этот эсэсовец. «Вас хат ардик кефрахт?» «То он тебя спросил». Я нашелся и быстро ему ответил: «Эр хат ми кефрахт, оп их унрихбин». Он меня спросил, голоден ли я. Он с удивлением на меня посмотрел и отвел меня к тюремной стенке. Заставил поднять руки и приказал сделать 50 приседаний. Он, конечно, не знал, что я новенький, и к тому же, что я здоровый парень. Eins, zwei, drei, vier. Я спокойно делал приседания. Весь двор наблюдал за мной. Все переживали за меня. Все думали, что я упаду, не выдержу. Вверцев, айнот вверцев. И все на меня смотрел удивленно. Наконец, фюмцев, 50-50. Он сапогом ударил меня по задней части тела и крикнул: «Вайтер лауфен!» — бежать дальше. Утром один раз я мыл пол, и вдруг ко мне подходит эсэсовец и говорит: «Лангсам, лангсам». Я на него с удивлением посмотрел. Он никогда до этого с нами ни с кем не разговаривал. Он мне говорит: «Гитлер капут, Гитлер зельфсморт», — самоубийство. И через 5 минут вся тюрьма об этом знала. Я решил идти домой. И первое, что сделал, 10 кусочков сахара съел подряд. Я ничего не хотел. Жена пришла, обняла меня, но я жаждал не поцелуя, а сахара.
Поэт Евгений Карасев.
В бараке лагерном, тесном, с окошками затянутыми испариной, умирал генерал известный, герой войны в Испании. Он то теплил сознание, то вновь терял пульс. Пришел Лепила, сказал сознанием: «Готов, гусь». Мертвецов вывозили из зоны. У пункта охраны их молотком казенным проверял полтора Ивана. Надзиратель, детина рыжий, такому пахать и пахать, бил так, чтоб сачок не выжил, а мертвому не подыхать. С генерала стянули рогожу рваную, дубак дубаком, и тут полтора Ивана огрел его молотком. Генерал привстал на телеге, губами хватая воздух, и снеги пошли, снеги, и близкими стали звезды. Не всполошился рыжий, накрапал в отчетной бумаге, хотел навострить лыжи, а проще сбежать из лагеря. И дальше пошла подвода, все по режиму, по расписанию. Так получил свободу герой войны в Испании. Меня вызвал начальник лагеря, которого из страха весь контингент чтит. Мне стукнули, что ты царапаешь саги. А ну, стихоплет, прочти. Я писал стихи не для залов, таил в памяти, боясь дать им ход. Но тут меня как взорвало: царапаешь, стихоплет. И я без надежды, просверка, готовый идти в картер кормить вшей, яростно прочел «Держи морде» проверку, одну из лучших своих вещей. Начальник долго глядел устало, должно быть, ослизлую припоминал гать. Знавал я таких генералов, встречать довелось их и провожать. Он принялся оправдываться партийным курсом, ввернул про трудное время жмых. А может, просто были честные трусы, и я, наверное, из вторых. Грехами ли мучимый, воспоминаниями, с минут он тяжко молчал. А я ведь тоже воевал в Испании, сказал вдруг, как твой генерал.
Тюремный надзиратель Дантик Балдаев.
Вот приходит в зону новичок, еще находясь на свободе, он себе нататуировал, допустим, такие элитарные, как череп, Иисус Христос, Божья Матерь, свастика. У него спрашивают, за наколки отвечаешь? Если он скажет «да», тогда его заставляют говорить, за что судим, когда судим, сколько ходок только с судимостью у него. Но если же это самозванная татуировка, ему говорят, вот тебе 2-3 часа, наждачная бумага, стеклом, ножом, всем, чем угодно, сотри. Иначе так отрихтуем, то есть изобьем до полусмерти. Вот под страхом именно реальные, как говорится, угрозы человек стирает с себя татуировки. Иногда даже до того доходит, ну, когда стирает, кровь брызжет, течет, после попадает в больницу. Не каждый имеет право носить татуировки. В 48-м, 49-м, 50-х годах хорошо исполненная татуировка редко встречалась, то есть на высоком художественном уровне. А потом уже вот 60-е, 70-е, 80-е, 90-е годы, ну это же просто прекраснейшие татуировки. Раньше просто иглы связывали ниткой, макали в тушь и кололи. Сейчас уже механическим путем. Механическую бритву или же электрическую бритву. И прямо как швейная машина. И делаются такие красивые татуировки, даже с полутонами. Я, например, катался по Транссибирской железной дороге до Владивостока. Ну, а по Транссибирской дороге лагеря в то время были нанизаны как на нитку бусы. А копировал, так, брал блокнот и просто срисовал. Быстро это делал, иногда делал кроками. Ну, иногда так это, даже приходилось и в туалет там зайти, там прочее, если я в зоне находился. Ну, разные варианты. Для этого, так сказать, мне приходилось иногда рассчитываться и табаком, сахаром. Особенно ценился чай. Эти татуировки, говорится, о несбывшейся мечте, тоска по свободе. Конечно, только я говорю о тех татуировках, которые ненасильственно сделаны. Это мечта, тоска, свободе.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «Воспоминания о заключении». Поэт Юлия Вознесенская была в ссылке и в лагере в 70-е годы прошлого века. Впоследствии работала на Радио Свобода в Мюнхене.
Банный день на зоне. Моют в раз три отряда. Теснота, пар, давка. Стою за какой-то толстой теткой не из нашего отряда и грущу потихоньку о чем-то своем. Подошла очередь впереди стоящей зэчки. Она поставила тазик на полку, налила его почти до краев кипятком и ко мне обернулась, подставляя, мол, свою посудину. Я на нее глянула и обомлела. На одной ее огромной груди портрет Сталина, почти в натуральную величину, на другой — Ленина. Я не выдержала и как захохочу во все горло. Тетка поняла, над чем я смеюсь, грозно на меня посмотрела и начала медленно поднимать свой тазик с кипятком. Я понимаю, что сейчас мне конец, а остановиться никак не могу, хохочу и все. На мое счастье, тетка оказалась тертая, видно, бывалая рецидивистка. Какая-нибудь блататушка без лишних разговоров сразу бы меня кипятком окатила. А эта поставила свой тазик, Ленина со Сталиным на меня выставила и спрашивает грозно, «Ты над чем это уматываешься? Может, вместе посмеемся?» Все замерли. И тут во мне со страху чувство юмора прорезалось, и я громко, так что все слышали, отвечаю ей, «Извините, пожалуйста, но мне просто представилось, как лет этак через 20 у Ленина и Сталина рожи вытянутся». То ли я тетке польстила, ей на вид никак не меньше 50 было, то ли она шутку мою оценила, не знаю. Но ухватилась она за бока и давай хохотать вместе со мной. Там и другие притихшие было зэчки за нами в хохот пустились. В общем, обошлось на этот раз.
Поэт Евгений Карасев. В прошлом вор-карманник.
Например, едешь в вагон Заки, в Столыпине.
Там едут женщины в соседней камере. Если у тебя есть деньги, то предлагаешь конвою такие условия. Я хочу с одной эсэшкой вступить в близкие отношения. Конвойный говорит, плати мне 25 рублей. Ну, по тем временам сумма немалая. Я говорю, хорошо, заплачу. Пройди тогда, говорит, по коридору в вагоне. Выбери какую из них. Ну, ты говоришь, что вот та-то. Если та согласна, то проходишь в туалет, конвой проводит. Там вступали в близкие отношения, но под доглядом охранника. Он же все равно не упускал тебя из поля зрения. Знаешь, привыкаешь, возникают другие чувствования.
Художник-карикатурист Вячеслав Сысоев сидел в лагере в середине 80-х. Умер в Берлине в 2006 году.
Зэки ходили в кино довольно охотно. От скуки, от желания пообщаться. Во время фильма зэки производили обменные операции, наводили макли, меняли чай, табак, продукты. Перед началом какого-то фильма, помню, перед осужденными, так их называют, стал суровый мент Петр Яковлевич, начальник режимно-оперативной части по кличке Папа, и провел краткую профилактическую беседу, чтоб сидели тихо и не ходили, иначе кино не будет, и не блатовать. Я эту заразу извел блатную. Забыли, как до меня вы кино смотрели, как шерстяные, то есть авторитеты, ноги на вас клали, чтоб теплее было. Тогда столовая, то есть клуб, вся в щелях была, а сейчас и не дует, и беспредела на зоне нет. Так что любите Петра Яковлевича. Запомнился один чудовищный фильм, шерстяные сидели у экрана, все остальные за ними. Никогда не слышал таких антисоветских высказываний, как тогда. Шел фильм Бондарчука «Красные колокола». Некто, напоминающий одновременно деревенскую бабу и бурятского шамана, не выговаривая букву «Р», играл Ленина. Зрелище было невыносимое. Если бы Бондарчуку пришлось когда-нибудь доказывать, что он всегда ненавидел большевиков, лучшего доказательства, чем Ленин-шаман, он не придумал бы. Я досмотрел весь фильм, стиснув зубы, чтобы не впасть в грех. За меня комментировали другие. Самыми приличными были выражения «козел безрогий» и «пидорас».
Птицы к дому вернулись вновь. В этот край родные места, здесь моя хранится любовь. Подорожник, полынь не беда, здесь моя хранится любовь. Подорожник, полынь не беда.
Хейки Аханин, один из последних советских политзаключенных начала перестройки, ныне директор музея оккупации в Таллине.
У меня, так сказать, родная тюрьма таллинская. Там я первый раз сел и второй раз сел. Я освободился оттуда. И в тюрьме развивается вот этот нюх, ну, скажем, этап такой, сильный общий фон вони. Она такая смесь, моча там, рыба соленая. Насилие. Вот когда голодать, тогда нюх особенно заострится. Баланда, опять-таки, баланда, но там уже различаешь более четко. Рыба соленая или сало. Кто-то посылку получал. Охранники рядом, как назло, картошку и лук жарят. И, в принципе, можно по запаху определять, сколько у них лука, там, сколько масла или мыло туалетное. Достаешь кусочек малинового. Кажется, индийские мылы тогда были. Вот другу там дал понюхать. Запах чефиря, вот, сварил, выпил. Ну, там и вкус, конечно. По запаху определяешь точно, что вот на 10-м камере от тебя варят. Нюх, конечно, развивается. Более у элиты такой. Поскольку у элиты намного важнее не прикоснуться к поганым, там, опущенным, вонючим, у которых и нюх, и любое другое, так сказать, чутье притуплены. Другой яркий пример. Начальник по режиму, жена... У него, значит, числился стоматологом, вшивым, правда. То есть числился не вшивым, была вшивая. Вот она проходит по коридору, и чувствуешь запах духов. Она, собственно, так прекрасно мне показалась.
тюремный надзиратель, собиратель лагерного и тюремного фольклора Данцик Балдаев.
Когда я работал, конец 40-х и 50-х годов, то было в ГУЛАГе 18 миллионов зэков, как нам говорили. Поголовно посадку всего населения в ГУЛАГе могли Швеция 8 миллионов, Дания 5 миллионов, Финляндия 4,5 миллиона и Люксембург 0,3 миллиона. То есть это, ну, 18 миллионов составляет. То есть вот эти четыре страны целиком сидели бы в ГУЛАГе. А все жители Албании тех времен, 2 миллиона, могли быть работниками ГУЛАГа. Из них надзирателями могли быть все население. Вот поскольку 180 тысяч надзирателей было. По одной стороне 13 камер, по второй стороне, ну, 13-14 камер. На каждой галерке, то есть на каждой галерее было по 2 надзирателя. Получается 180 тысяч. Вот из них, я говорю, надзиратели могли быть все население. Сан-Марино 18 тысяч, Лихтенштейн 22 тысячи, Андорра 25 тысяч, Монако 22 тысячи и половина населения Исландии 90 тысяч.
Вы слушали передачу «Воспоминания о заключении». Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. «Возвращенцы». Передача Тамары Левенковой.
Время и место рождения родители не выбирают. От этого все неприятности, так мне кажется. Обстоятельства, много лет назад побудившие покинуть Россию, от моих собеседников нисколько не зависели. Ирину Конан 9-летней девочкой родители увезли в Нью-Йорк. Александр Карвовский вообще родился в Париже, а Светлана Заводовская в Багдаде. Обстоятельства, понудившие их вернуться, несмотря на молодость, зависели и от них самих в числе прочего. Зачем, с какими мыслями покидали они уютное зарубежье ради никогда невиданной родины? И что ожидало их, молодых иностранцев, по приезде? Об этом все три крайне разные истории. Итак, история первая. Профессиональный революционер по фальшивому паспорту Джозеф Конан бежал из царской России в Египет, куда в скорости должны были приехать жена и дочери. Им помешала Первая мировая война, и супруги воссоединились спустя долгие 7 лет с тем, чтобы переехать в Америку, Бруклин.
Приехали в Америку в 21-м году, когда мне было 9 лет. Русскую речь я плохо сохранила. Мы старшие сестры уже учились в гимназии, а я понимала все, но фактически говорить не умела, не читать. Писать подавно не умела. Ну, это был 29-й. Но примерно с 26-го, 27-го отца, во всяком случае, очень стало тянуть об этом в Россию. Хотя мы жили там вполне благополучно. Но родители очень уникали в бездуховности, это узость американского, мелкого, ужасного круга. Жизнь в Баку была настолько интереснее. Они были люди настолько другого масштаба, чем мелкобуржуазия нью-йоркская, бруклинская, еврейская и так далее, что давно хотели. И тут начали приезжать уже советские деятели в Нью-Йорк. И стали отца уговаривать. Они помнили его из Бакули. И тогда еще не было всех этих штучек сталинских. Идеализация была полная. Конечно, мы были воспитаны в этом же духе. Все, что мы видели из России, казалось безумно интересно. «Броненосец Потемкин», самые лучшие картины тех лет. Во всяком случае, отец уехал раньше, чтобы хоть немножко посмотреть ситуацию. Но он, конечно, ничего не понял. У моей мамы была сестра в России. Они с ней переписывались, но когда отец сюда приехал, он их знал. И когда он описывал их быт и сказал, что они спят в той же комнате, где они едят, у меня лично было такое мыслимое чувство, как если бы сказали, что спят в туалете. Это казалось немыслимо.
Вы приехали из благополучной Америки, да?
Нет, не очень. Не очень. Мы лично были благополучны, только потому, что я и старшая сестра работали в советском представительстве. А кризис я видела. Поступила в инженерно-строительный институт. 3-4 месяца я вела конспекты на английском языке. И незаметно перешла на русский. В 1934 году, по-моему, был обмен всех советских паспортов. И опять отец даже без моего ведома получил для меня советский рядовой паспорт Конан Ирина Джозефовна, с которым я, кстати, жила. Тут произошла такая мелочь. Кто-то из наших крупных деятелей лечился в Кременевской больнице, и кто-то заметил, какой у него великолепный зубной протез. Врач восхищался, он сказал: «Вы знаете, этот человек в России сейчас. Пригласите его в Москву, дайте ему протез, и он приедет». Так мы перебрались в Москву, что тоже в 1934-м уже была редкость. Мы получили чудесную квартиру. Мы жили на Большой Пироговской в чудесном доме Института красных профессоров почему-то. И я перешла в миссии. Все еще, как можно сказать, затемненным понятием о советской действительности, потому что при материальном благополучии и зашоренных глазах все кажется в порядке. Уже мы знали, что люди пропадали. Мы удивлялись, почему нас не трогают. Но мы были так убеждены, что или ошибка, или люди в самом деле виновны, что мы решили, что за нами так смотрят, что видят, что мы не виновны. И мы все просуществовали довольно благополучно эти годы. Но в 1936 году в моей преддипломной практике я попала на Химкинский речной вокзал строительства. Я же инженер-строитель. И я там провела 4 или 5 месяцев. И я думаю, все поняла. Люди, с которыми я работала, и рабочие, которые были колхозники за 2-3 колоска, и интеллигенция, которая без причины. Значит, нас просто упустили, не заметили. И тут отец сделал очень большую тактическую ошибку, за которую он пострадал. Он хотел получить персональную пенсию. И нужно было обратиться к двум старым партийцам. Он обратился к Ворошилову, с которым они были старые друзья, и к Вышинскому. Видно, упустив, что Вышинский был меньшевиком. Вот уж покинет. И от Ворошилова пришла рекомендация, от Вышинского пришли арестовать.
Вы никогда не жалели, вот не вспоминали в какие-то такие тяжелые минуты, что, наверное, лучше было бы остаться там?
Конечно, вспоминали. Я хочу сказать, один инцидент, который я ясно впервые, потому что сначала горели энтузиазмом. Во время эвакуации через Чувашию, вся в горах и в оврагах, подвода, на которой я ехала с девочкой в руках, закрутила, возчик остался наверху, а мы с ней съехали вниз во враг. Глубокий, выше головы значительно. Мне всю дорогу до падения казалось, что он и глух, и вообще не обращает внимания, или не понимает по-русски. И сначала мне показалось, что подвода уезжает, но потом, оказывается, нет, он подвинулся, стал там. И я, раньше, чем я начала ползти наверх, я несколько секунд посидела на дне оврага, просто обдумывая. Первая мысль была, неужели это я, которая не так давно кончила хай-скул в Америке? И вот тут была мысль, какого черта нас потянуло.
Николай Осипович Заводовский, полковник императорской конной гвардии, погиб в 1919 году от рук зеленых. Жена похоронила его в Симферополе, через Новороссийск попала в Константинополь, а в 1923-м вместе с сыном переехала в Париж. О бабушке и семье вспоминает Светлана Юрьевна Заводовская.
Сансанна Белилюбская, в замужестве Заводовская, она знала около 15 европейских языков. И она ездила в Вену. А в Вене был знаменитый тогда еврей Берлиц, который придумал прямой метод изучения иностранных языков. И он подарил бабушке патент, и она открыла первую школу Берлиц в Париже. И вы знаете, эта школа помогла ей страшно, потому что вплоть до 1939 года, до прихода немцев в Париж, у нее висела вывеска Берлиц School, и она преподавала языки взрослым. Папа кончил школу восточных языков, стал французским дипломатом. Я появилась на свет только в 1935 году в Багдаде, когда папа был. А свадьба их была очень интересная. Свадьба была в Бейруте.
Мама приехала на корабле,
папа ее встречал. Утром было бракосочетание православной церкви, вот, знаете, греко-православной церкви. Но сразу вам всего не расскажешь.
Да. Война застала нас в Турции. И надо было как можно скорее вернуться во Францию. Был такой момент, значит, Союз Белого Воинства пригласил моего папу в Ниццу на чествование какой-то даты смерти Николая Осиповича. Он был очень польщен, что вспомнили об его отце, как об одном из героев сопротивления большевикам. Когда уже бензина не было на машине, нельзя было ездить, он сел на велосипед, взял чемоданчик с фраком и отправился в Ниццу. И вы знаете, день нету, два нету, три нету. Папа пропал. Мама была в таком смятении, что у нее могло пропасть молоко. И дедушка понял, ее отец, Василий Митрофанович Состисовский, понял, что ему надо идти и искать. Он тоже сел на велосипед и отправился в Ниццу. Пришел, значит, в этот русский дом. И вот он говорит: ну что же, был у вас, Юрий Николаевич, вы отмечали юбилей? Да, говорит, отмечали юбилей. Он встретился с этими членами Союза Белого Воинства, поговорил с ними, там какие-то были очень именитые. Что-то в их взгляде моему дедушке не понравилось. Они как-то прятали от него глаза. И вот он вышел из этого русского дома и идет через парк. Потом сел на скамеечку и думает, что же ему делать. И вдруг слышит в кустах стоны. Он бросается в кусты, смотрит и видит, там лежит избитый папа. Его привезли домой к нам. И когда папа пришел в себя, он рассказал, что произошло на этом вечере. Сначала выпивали, там, значит, чествовали Николая Осиповича, вспоминали там Белую гвардию. И вдруг кто-то поднял бокал за Гитлера, освободителя России. И папа, совершенно не помня себя, взял бокал шампанского и плеснул его в лицо тому, кто предложил этот тост. И представьте себе, все эти офицеры бросились на папу, его жутко избили. И вот после этого у папы сделался коренной перелом в голове, в поведении, все. Он потом ушел в сопротивление, он после окончания войны взял советский паспорт. Мы вернулись в конце 1953 года, в декабрь 1953 года мы вернулись в Москву, значит, сначала жили в Москве, а потом нам разрешили поехать в Ташкент, где папе предложили очень интересную работу в Институте востоковедения. Я помню очень странное впечатление, потому что нам казалось, что мы попали на Марс, потому что, во-первых, ну, вы представляете, такая семейка. Мой отец с рыжими усами, в кожаной кепочке, в брюках гольф и в клетчатом пиджаке. Девочка в брюках серых, приличная мама и мальчик в шортах. Ну, вы можете себе представить, как на нас смотрели. Ну, сразу было видно за версту, потом какие-то туфли у нас были на белой микропоре, знаете, и всякое такое. То есть за версту было видно, что иностранцы. За нами была большая слежка. И мама называла этих людей ангелы-хранители. И они за нами везде ходили, вот знаете, в этих габардиновых плащах, в этих велюровых шляпах, уши торчали. Ну, это фантастика была. А мой папа, откровенно говоря, всего боялся. У нас же были деньги в банке, валютный счет. И за эту валюту нам купили глинобитную мазанку в Ташкенте, господи. Какие-то агенты Госбанка в штатском купили нам глинобитную мазанку. И когда мы туда приехали, увидели, что эта мазанка без окон, без дверей, вы можете себе представить, что с нами было. Папа стал кричать: я напишу Деголю. А моя мама говорила: поздно уже писать Деголю. Вот в эту самую нелюдскую обстановку приезжает бабушка. Она тут же, например, стала приглашать к себе на бридж. Она одевала шляпку с вуалеткой и с каким-то букетом цветов, одевала перчатки белые и шла покупать 100 грамм леденцов. Так выбегал узбек, ставил ей стул и говорит: барыня, садитесь. Видите, мы люди, вырванные с корнем, конечно, и поэтому мы всегда везде, так сказать, приспосабливаемся. И я вам скажу, что все мои лучшие подруги – это тоже вот русские девочки из русской эмиграции, которые узнали ту же судьбу, что и я. И мы говорим друг с другом по-французски.
В эфире «Поверх барьеров. Опыт возвращения на родину».
История третья, почти не политическая. Работая в театре Таирова, она за границей встречает голландского Ван Вовера и выходит за него замуж, после чего муж бесследно пропадает. По дороге в России влюбляется в русского художника, но ему путь на родину заказан. Будучи сиротой, учился в Киевском кадетском корпусе. Она возвращается в Париж, рассказывает сын Александр Алексеевич Карвовский.
Мои родители не настоящие эмигранты. Мамаша вернулась туда, чтобы жить с отцом. Мы были какая-то смесь такая. Для французов мы были непонятное явление. Говорят по-русски, по-французски, имя голландское. Я учился как французик, в общем. В 3 года я пошел в Тернель, у нас это детский сад. И как маленький французик, окончил лицей, бакалавры получил звание. И я, значит, пошел в архитектурный учиться. Я очень хладнокровно, значит, посещал эту школу архитектурную. До того момента, когда мы, наконец, получили визу в 55-м году и приехали сюда.
Когда возвращались, ведь доходили какие-то слухи. Я понимаю, это было еще, наверное, волне послевоенного такого патриотизма, наверное.
Очень сильная волна, потому что во время войны все-таки многие белые мигранты были сильно обижены на советскую власть. И тем не менее, вот родина в опасности, зверство нацизма и прочее. Очень многие, во-первых, и помогали, как могли. Мы же после войны сразу стали смотреть все эти фильмы, там «Кубанские казаки», все эти Чапаевы и прочее. Мы это воспринимали как должное. Тебе кажется, что там точно то же самое, что в этой Франции, которая вот какая она противная, эта Франция. Ты не ощущаешь, что вот эта свобода, эти возможности, это все нормально, это воздух, которым ты дышишь. Когда я приехал в 55-м году сюда, меня моментально забрали в армию. Я как бы окунулся. Ну, в армии, откровенно говоря, я был очень патриотически настроен, все, что хотите, но тем не менее я это ощутил как тюрьма. Несмотря на то, что я прошел через нормальное русское воспитание. Белая эмиграция, там были наши колонии детские, лагеря были летние. Все было организовано на военный лад. Они готовили будущих офицеров.
Когда вы вернулись сюда, не было у вас, ваших родителей, желания быстро уехать обратно?
Вот у моих родителей нет. Они настолько всю жизнь надеялись и чаяли вот приехать сюда, вернуться, что для них и в голову не приходило это. Во Франции мы жили очень трудно. Художнику очень тяжко выйти в люди. Здесь его, значит, не приняли. Сперва он был слишком прогрессивно левый, как говорили, а потом при Хрущеве оказалось, что наоборот. Нас, молодых, опять же, вот эта волна, которая вернулась сюда, разделила тоже на две части. Те, которые не могли это вынести, и которые хотели тут же уехать обратно, и многие сумели это сделать, но вообще помучились. Я никогда ничего не жалею. Раз я такой шаг сделал, я ответственный товарищ, я ошибся, ну, и я несу вину, ну, что же. А многие, вот у меня один друг тоже, мы у подножия собора Нотр-Дам в Париже, прямо на берегу Сены, были площадки волейбольные, вот мы с другом поиграли в волейбол, у нас была команда русских. Мы назывались лизаматер, то есть это любители. Все мы были там русские. Этот Саша Аксман, с тех пор, как он приехал сюда, вся его деятельность была на то, чтобы вернуться во Францию. И он добился это через 40 лет, вы представляете?
Прошлое имеет такую особую притягательность. Вам снились какие-нибудь вот французские сны?
А как же? Мы жили в пригороде Парижа. Та улица, где я с утра до вечера там играл вдоль тротуара, где мы в футбол гоняли. Это же все родина моя. Как здесь московский двор кому-то, а там мой двор там был какой-то. Естественно, что в мозгу где-то там что-то шевелится французское, это нормально. И, кстати, я не скрываю, я бы с удовольствием бы получил бы французское гражданство. Если я могу быть и русским, и французом, я был бы вполне счастливым человеком.
В передаче Тамары Леленковой звучали лирические пьесы Грига «Тоска по родине», «Возвращение на родину» и «Воспоминания». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7475, 5995, 9840. свободный информационный мир. Радио «Свобода».